«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете радио «Эхо Москвы». Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. С удовольствием приветствую в нашей студии Теодора Шанина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы договорились, что я буду по российскому обычаю величать вас Теодор Матвеевич, если не возражаете.
Ну.
И говорим мы, наша тема...
В Англии бы меня не узнали.
Ну, я думаю, что все-таки. Тем не менее, вас узнают. Да. А говорим мы на такую тему, как Сталин и крестьянство. Многие поклонники Сталина считают, что одна из основных заслуг отца всех народов – это перевод, скажем так, России из статуса аграрной страны в державу индустриальной. Люди, которые имеют к нему претензии, говорят, что именно это было сделано гигантской ценой огромного количества человеческих жизней, и это имеет смысл считать не заслугой, а скорее, наоборот, виной. Давайте подробнее об этом.
Ну что ж, с точки зрения цены, если с этого начать, то в России в 1932, я думаю, или 1933 проходила перепись, которая в конечном итоге не довели до конца.
Угу. Потому что результаты, насколько я слышал, не устроили.
Потому что результаты не устроили руководство. Теперь по этой переписи, мы имеем результаты этой переписи, теперь по этой переписи пропало из переписи 8 миллионов человек, почти что все это в сельских районах.
Угу.
Я бы сказал, что это, по-видимому, цена, расплата за то, что происходило, то есть коллективизация и декулакизация и изгнание кулаков как класса. И все эти вещи вместе дали плату в 8 миллионов человек.
Mm-hmm.
Я думаю, что вопрос здесь не только в числах, хотя числа довольно... Вообще-то говоря, числа потрясающие. 8 миллионов.
Да.
Но это не только вопрос чисел. Надо помнить, что в России прошло выравнивание, если хотите, уравниловка, употребить русское слово,
угу,
во время гражданской войны.
Угу.
То есть была перетасовка земли и перетасовка почти что всего, и почти что все... те разделения, которые были в свое время среди богатых и бедных, изменились.
Mm-hmm.
Это значит, что те, которые где-то в 37-м, скажем, считались богатыми, то есть кулаками, потому что к этому времени кулак значило быть богатым, это были люди, которые в течение 5 лет наработали это.
Mm-hmm.
То есть это были крестьяне, которые качественно работали, и работали лучше, чем их соседи. Иначе этого объяснить нельзя. Я нигде не видел другого объяснения. То есть люди просто не объясняют, а обходят этот вопрос. В этих условиях уничтожение кулачества было уничтожение элиты сельскохозяйственной России.
То есть успешных деятелей от сельского хозяйства,
да,
так?
Да, всех тех, кто умели работать в сельском хозяйстве, потому что в сельском хозяйстве довольно примитивного уровня развития, как в российском того времени, личность и субъективные факторы, если хотите говорить нашим языком, наших времен, играли огромную роль.
А вот скажите, пожалуйста, я прошу прощения, что прерываю.
Конечно.
Один из наших слушателей задает такой вопрос. А можно ли было вообще оценить КПД, как говорят, коэффициент полезного действия русского крестьянства, до того, как начались у него проблемы с советской властью?
Да, это пробовали сделать не раз. Еще в конце 19 века и после этого дальше. Это был КПД невысокий, но не ужасно низкий. Он был схожим с КПД, скажем, Польши и Румынии, то есть Восточной Европы. и продвигался вверх, несомненно. То есть это тоже можно доказать, просто просчитывая, потому что в это время проходили в России очень интересные бюджетные исследования, в которых бюджет семейств проверялся, и проверялось, насколько он дает отдачу с точки зрения вклада рабочей силы. Это было нормально, я бы сказал, для Восточной Европы.
Позвольте тогда задать еще такой вопрос. Вот очень часто в агитках читали и ну, просто закладывали, я не знаю, на уроках истории, что советская власть – власть крестьянской бедноты, рабочей крестьянской бедноты. Можно ли сейчас утверждать, что сам факт существования бедноты был связан с тем, что люди не умели работать? Я понимаю, что огульно всех так нельзя, наверное, под одну гребенку стричь, да? Но тем не менее.
Ну, вообще-то говоря, когда исследуешь взгляды крестьян на эту тему, потому что, я думаю, лучше всего спросить самих крестьян, и были в то время довольно многие исследования, то взгляд крестьян был универсальным, что беднота – это люди, которые не умеют работать. Угу. Теперь еще одна вещь, которая очень важна, это по всяким оценкам, более объективным, скажем, процент бедноты в полном этого слова значении, был чаще всего ниже 10%. И эти люди не могли сильно повлиять на сельское хозяйство ни в плюс, ни в минус.
Вопрос вам, пожалуйста, следующий. Сохранила ли история аргументы Сталина при принятии решения о полной коллективизации не сказки о кулаке, а доказательства экономической целесообразности? Везде ведь частный фермерский труд, в том числе и в России, был более продуктивен, нежели община-кооператив. В 20-е годы страна жила впроголодь, а тут такой перелом с заведомо отрицательным результатом. Или так глубоко красные не мыслили?
Я думаю, что здесь довольно мало даже говорилось, не только исследовалось, но даже говорилось на эту тему. Но я думаю, где-то в центре этой проблемы стоял
Стояло что?
Давайте так, повторите мне этот вопрос, потому что здесь есть две возможные интерпретации этого вопроса.
Предельно упростив этот вопрос, наверное, можно так. Да. Что двигало Сталиным при принятии решения о полной коллективизации? Скоро известно, что частный фермерский труд более эффективен, нежели коллективный.
Ясно, что им двигали разные вещи, но где-то в центре стоял вопрос общей враждебности к крестьянству. Всех деятелей, которые считали себя прогрессивными деятелями и в Западной Европе, и в Восточной Европе. В этом смысле разница между Сталином и, скажем, английскими прогрессистами или французскими прогрессистами в мере жесткости или жестокости, но не в самом подходе. Сам подход говорил, крестьянство принадлежит прошлому миру. Угу. Миру примитивному, миру феодальному, миру полуфеодальному, быть может, но во всяком случае, миру прошлого. А мы хотим прорваться в будущее. Как можно прорваться в будущее? Уничтожением того элемента прошлого, который где-то осел почему-то в России и не хочет исчезнуть.
Скажите, пожалуйста, а можно ли вообще сделать вывод, вот некоторые наши слушатели ссылаются, например, на японскую индустриализацию, проведенную немного ранее за счет деревни, можно ли говорить, что в условиях там, наступающего прогресса в 20 веке крестьянство изначально во многих странах, как бы сказать, было потенциальной жертвой?
Это правда, что крестьянство в многих странах было потенциальной жертвой, но насколько жертвой, это разнилось. Были страны, в которых крестьянство не стало жертвой, и мы знаем теперь, что это страны, которые к нашему времени стали самыми богатыми, самыми цивилизованными и самыми образованными. Скажем, если возьмем Скандинавию. Скандинавия – типичный случай того крестьянства, которое, несомненно, чем-то платило за то усилие прорваться в современную экономику, но там не было убивания, там не было арестов, там не было ничего того негативного, что произошло в Восточной Европе, но не произошло в Западной Европе.
А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но можно ли на сегодняшний день как-то попытаться прогнозировать, наверное, не совсем верное слово, ситуацию, если бы не было такого, как выражаются современники, наши наезда на крестьянство советской власти?
Есть крупный русский ученый, который работал на Западе, Тимошев, в американских университетах, который провел такое исследование, то есть он провел экстраполяцию развития крестьянского хозяйства России в последние 4 года перед революцией 1917 года, и что бы было, если ничего не произошло, не было бы революции. Его результаты ясны. Они говорят, что Россия вышла бы на тот же уровень индустриализации, но без тех ужасных жертв, которые...
Человеческих.
Такой метод не совершенно свободен от возможной критики, потому что такие прыжки через экстраполяцию не всегда точны, но во всяком случае у нас есть систематическое исследование, проведенное русским профессором, и которое дало отдачу, те же результаты, но без той крови, которая пролилась в России.
Объясните, пожалуйста, ведь для аграрной страны крестьянство как класс были, в общем, кормильцы, да? И вот один из наших слушателей спрашивает. Крестьяне не имели паспортов, не могли покидать место жительства, им не платили зарплаты и так далее. У рабочих в городах с этим было получше. Сталин специально сеял социальное неравенство или так получилось само собой? Это первый вопрос на эту тему.
Ну, я думаю, что Сталин не специально сеял неравенство, но он не считался с эксплуатацией крестьянства как центральным элементом, который
проводит это
дело.
То есть его это не пугало?
Это его не пугало.
Наоборот,
он считал, что в этом есть какая-то возможность подтянуть, связать, сдвинуть вперед и так далее.
Второй вопрос. Можно ли считать мотивацией попытку, так скажем, расценивать крестьянство как источник человеческого ресурса для индустриализации?
Крестьянство всегда было в период быстрой индустриализации ресурсом. В том смысле, что сыновья крестьян, уходя в город, усиливали, собственно говоря, крестьянское хозяйство. Есть очень много стран, в которых индустриализация усилила крестьянскую экономику, так как дала возможность отхода большой части крестьянских сыновей. Вопрос, говорим ли мы о добавочной группе, той группе, которая как будто бы больше, чем нужна для проведения сельскохозяйственной реформы. Особенно, когда в сельскохозяйственную реформу включатся машины.
Вот Алексей, он назвался Лехой, 39 лет, из Ярославля, задает вопрос. Бабушка рассказывала, что у кого наличники крашеные, тот кулак. Это правда?
Было что-то довольно ужасное вот в чем. Местные партийные организации получали разрядку, на сколько кулаков они должны найти, выгнать, сослать или даже расстрелять в особых случаях. Когда такая разрядка появляется, даже если нет людей, которые подходят
под
определение кулака, их надо найти, и местное чиновничество их всегда найдет. И тогда всякие смешные вещи включаются. Между прочим, даже если употреблять такую вещь, как количество лошадей, если у человека одной лошади больше, он кулак, а если одной лошади меньше, он не кулак, это, конечно, глупость. Потому что разные хозяйства по-разному сорганизованы. И иногда эти лошади нужны, а иногда эти лошади куда менее нужны. И это не связано с богатством.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что методы коллективизации были результатом преднамеренной политики или стали ответом на складывающиеся в результате Великой депрессии обстоятельства внешнеэкономического характера, которые были, по сути, вне контроля СССР?
Ну, мы этого в точности не знаем, потому что у нас нет точных определений этих вещей, нет полных протоколов Политбюро за этот период и так далее. Но моя личная оценка, что это было результатом решения не только изменить характер сельского хозяйства, но также и центрально слабить сопротивление крестьянства власти. Это сопротивление оказалось мощным и заставило большевиков уже отступить раз во время НЭПа. И здесь руководство решило, что, чтобы не повторился НЭП как результат сопротивления крестьянства, надо сломать волю крестьянства к возможной борьбе против правительства.
Uh-huh. Говорят, что было довольно большое количество от начала 30-х годов крестьянских мятежей. Вот об их масштабах можно что-то рассказать?
Они были куда меньше, чем можно было ожидать, потому что, если помнится, 1920-й, скажем, где вся страна горела uh-huh. крестьянскими мятежами, то здесь мятежей было куда меньше. Они были мельче с точки зрения местности. Это не были мятежи, которые перебрасывались из села в село, и масса
расширялась.
Это не расширялось. И этого было меньше. Вопрос, почему так происходило. Те, кто пробует оценить причинность этого дела, чаще всего отвечают тремя. Собственно говоря, ответами на uh-huh. это. Во-первых, в 20-х у крестьянства было очень много оружия, которое крестьяне, солдаты, принесли с фронта, когда распалась российская армия. Теперь этого уже не было, и сопротивление армии, таких людей, которые не вооружены, было очень трудным. Но второе, я думаю, что политически эта атака на кулаков была очень умно продумана, потому что кулачество по определению этого нового времени было просто элитой крестьянства, то есть теми людьми, которые должны были руководить возможным восстанием, не потому что они богаты, uh-huh. а потому что они
им было что
натуральные, не только, они натуральные вожаки uh-huh. села. Uh-huh. Это люди, которым ты идешь спросить, когда начать сеять. Uh-huh. Это люди, которые могут сорганизовать крестьян на борьбу. Я думаю, что это главные элементы того, что происходило. И в этих условиях, и в условиях очень жесткой и тяжелой, жесткого и тяжелого террора, который был введен, сопротивление крестьян оказалось слабее, чем можно было ожидать, хотя бунты, местные бунты повторялись беспрестанно.
Тодор Матвеевич, а с вашей точки зрения, вот в чем причина малой эффективности коллективных крестьянских хозяйств в эпохе советской власти? Ведь история знает же коллективные крестьянские хозяйства, которые гораздо более эффективны в других странах, правда? Причем, может быть, даже в то же время.
Да, такое есть. Я думаю, что неэффективность была в немалой мере как раз из-за этого закрытого круга. Чтобы создать коллективное хозяйство, Сталин и руководство партии в то время считало, надо уничтожить кулачество. То есть самых способных, самых эффективных местных вожаков угу. крестьянства. И в минуту, когда их исключили угу. и часто физически уничтожили, но и всегда выслали из района, способность крестьян провести такую реформу оказалась нулевой очень часто. С тем, что это...
Как это? Неэффективный менеджмент?
Неэффективный менеджмент обязательно неэффективный, не случайно неэффективный, uh-huh. но обязательно и массово. Это причина, между прочим, почему главная альтернативная теория, что делать? в условиях существующих. То есть Чаяновская, Чаяновский план кооперативного, кооперативизации христианства, который опирался на то, что богатые крестьяне войдут в эти кооперативы и часто поведут их. То, что он был отброшен, было, объясняет в большой мере неудачу производственной стороны этой реформы.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, кто является, так скажем, автором, это вопрос одного из наших слушателей, уничтожения крестьянства в России? Я ставлю этот термин в кавычки.
Да.
Вам предлагают на выбор две кандидатуры, это Сталин и Ленина. Кто, так сказать, в большей степени способствовал уничтожению крестьянства как класса?
Я думаю, что Сталин. Я объясню вот что. В последние годы жизни Ленин написал 5 работ о том, о будущем. Он чувствовал, что умирает, по-видимому. И это в какой-то мере было его, ну, как сказать, inheritance, его
наследие. Завещание, может.
Завещание лучше. Это было его завещание его партии и активу его партии. Он и одно из, нет, два из них посвящены в большой мере крестьянству и говорят о важности введения крестьян в ведущие органы советской власти, расширенного введения, и также сближения с крестьянством в этот период, который наступает. Так что в этом смысле, даже если Ленин в определенные периоды считал, что крестьянство стоит на пути социалистического развития, и надо что-то с этим делать, если надо бороться и так далее, то этот его подход к крестьянству изменился, что каждый, кто возьмет эти томы работ Ленина, если возьмет последний том, найдет это все там. Ясно, куда двигалось мышление Ленина в этом смысле. У Сталина не было такого.
Давайте мы сейчас прервемся.
Да.
Я напомню, что наш гость сегодняшний, ректор Московской высшей школы социальных...
Уже не ректор, а президент.
Да-да, Матвеевич, извините. А профессор социологии Манчестерского университета по-прежнему, офицер ордена Британской империи за вклад в образование, все правильно? В российское образование.
Российское образование, это важно.
И один из крупнейших специалистов мира по крестьяноведению. Мы сейчас прервемся, а к вопросу о том, что Сталин сделал для, так сказать, уничтожения крестьянства, мы вернемся во второй части нашей программы.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Теодором Шаниным о Сталине и крестьянстве. И, скажем так, уничтожение эффективных собственников, борьба с непокорными, выбивание, скажем так, экономической базы из под ног возможных непокорных, материальный ресурс для индустриализации. Что я еще упустила в факторах отношения Сталина к крестьянству?
Я думаю, вы упустили только одну вещь. Это прогрессизм, если хотите, в мышлении большевистского руководства, но не только большевистского руководства, а также руководства многих западных стран и до сегодняшнего дня. То есть вера в то, что движение вперед, это всегда хорошо. Пункт первый. Два, что, чтобы добиться этого, крестьянство должно уйти. И как-то его надо убрать, по-хорошему или по-плохому. Этот подход, который опирается на целое теоретическое мышление, целую серию теоретических работ и так далее, очень важен для понимания того, что происходило.
А скажите, пожалуйста, вот я хотела бы вернуться к той цифре, которую вы назвали в начале, потому что наши некоторые слушатели не очень поняли. Вот 8 миллионов, это что за цифра?
Это населения, которого не хватает в цензусе, в результатах переписи. Потому что было рассчитано, русские ученые перед переписью рассчитали, и большевики с радостью, то есть ученые того периода, с радостью заявили, что вот следует ожидать такого и такого населения. И этот взлет в количестве населения доказывает превосходство социалистической системы над капиталистической. Когда после этого вдруг оказалось во время расчетов, реального расчета, что не хватает 8 миллионов к этой цифре, то надо было это объяснить. И объяснение было в духе вредительства.
Понятно.
То есть было заявлено, что статистики вредительствовали, занижая цифры.
И здесь же в студии «Эхо Москвы» RTVI историк Алан Блум рассказывал о процессах над статистиками.
И было, да. Собственно говоря, погибл цвет русских статистиков и сельских статистиков в этот период.
А можно ли говорить о количестве, там, я не знаю, уничтоженных представителей класса крестьянства?
По-видимому, примерно на 2 миллиона меньше, примерно 6 миллионов.
Вот один из наших слушателей уверяет, что до революции количество крестьян в Российской империи было 90 миллионов крестьян. Это правда? По-моему, это какой-то бред.
Нет, не бред.
90 миллионов?
90 миллионов.
И,
это не бред, это близко к цифрам переписи населения 1897 года.
6 миллионов уничтожили. Куда делись остальные?
Нет, во-первых, население шло вверх и вверх и вверх, так? Так что эта цифра, которую я вам дал, конечно, была выше к времени, когда, несмотря на войну и потерю населения в войне, это население выросло дальше во время первых 10 лет этого столетия. То есть это раз. И это важно. Два. Население это... нельзя пересчитать просто. Потому что часть территории царской России отпала от России.
Да.
Скажем, поляки, румыны в меньшей мере и так далее, все это отошло. И поэтому просчитать в точности, что произошло с этим населением, практически нельзя. Но просчитать, скажем, сколько ожидалось населения российскими статистиками, сельскими статистиками, и сколько оказалось, можно.
Андрей из Москвы задает вопрос, кто был главной ударной репрессивной силой раскулачивания или раскрестьянивания, как это называет историк Сергей Красильников?
Я думаю, что Красильников прав, что это было раскрестьянивание, а не раскулачивание. Удар по элите класса разбивает этот класс. Это каждый, кто занимался политической социологией, знает. Это раз. Два. Я думаю, что... Повторите вопрос.
Кто был главной, так скажем, ударной или репрессивной силой?
Главной ударной репрессивной силой была молодежь, городская, комсомольская, или сельская комсомольская. И в этом смысле создалась ситуация конфликта поколений.
Конфликта поколений или возможности, скажем так, социального лифта для молодых людей?
Это конфликт поколений выражал борьбу за лифт. И в этом смысле нет никакого сомнения, что довольно много комсомольского состава было готово проводить резко эту коллективизацию, потому что считалось, что это их путь наверх. Это было раз. Два, была группа на население, которая была очень важной. Это были солдаты, которые закончили службу. То есть люди уходили на 2 года. Очень часто становились комсомольцами на службе, возвращались, и тогда старались попасть в город. Очень часто в чиновничество. И становились важным элементом этого чиновничества. Но был кто возвращался в село и чаще всего присоединялся к тем коллективизаторам. так сказать.
А, вот один из наших слушателей просит выяснить у вас, феномен Павлика Морозова исключение или правило? То есть дети, восстающие против родителей.
Дети, восстающие против родителей, не исключение. Угу. Случай Павлика Морозова исключение. Потому что это восставание против родителей имело границы. Угу. Мощные границы, которые определялись крестьянской культурой.
Вопрос такой. В прошлом году была презентация в мемориале такого проекта «Последний свидетель». И там меня совершенно поразили кадры. Идет интервью с пожилой женщиной из крестьянской раскулаченной семьи, которая прошла все ужасы возможные, включая, там она видела случай людоедства просто. И ей задают вопрос. Скажите, пожалуйста, вы в чем-то вините своего отца? Она говорит, да. Он был виноват в том, что он не вступил в колхоз. А в чем причина такой аберрации сознания?
Ну, когда смотришь назад далеко, и мы можем рассчитать возраст этой женщины, и можем сказать, сколько лет прошло с времени коллективизации. Угу. Это очень длинный срок, и понимание действительности меняется. Зачем ты был упрямым и не сдавался власти? Угу. Это вопрос, который, я думаю, немало детей задают своим родителям, когда...
Зачем ты мне так испортил жизнь?
Зачем испортил мне жизнь? Угу. Я хотел карьеры, я хотел того всего, а ты вдруг встал и начал геройствовать.
Сейчас задам вам такой спорный вопрос. Я читала, что в традициях людей, исповедующих некоторые конфессии, есть особая система уважения к частной собственности. И те же источники показывают, что, ну, это, скажем так, не пророссийское крестьянство. Вопрос понятен?
Понятен. Во-первых, российское крестьянство – это непростое понятие. Так? Начнем с того, что были староверы. И староверы, вообще говоря, не сдавались. Угу. И держались свою позицию. И я думаю, что Павлик Морозов не мог произойти в староверских селах. Угу. Это раз. Два, были нерусские села, не забудьте. Примерно половина населения было нерусским. Угу. И по ним пришелся удар. И в данном случае крестьянство немножко по-другому действовало. Скажем, казахское крестьянство было в большой мере пастором, номадик. То есть это было население, которое двигалось.
Кочевники.
Кочевники. Угу. То есть среди кочевников, казахских кочевников, угу, положение было другим. И впрям, когда удар пришелся по ним особенно жестоко, а он пришелся по ним особо жестоко, часть из них довольно большая откочевала в Китай. Ага. Сегодня у нас имеется такое довольно крупное население казахское, ага, в Китае.
А вот, например, там Средняя Азия. Mm-hmm. Те самые бедные дикхани, которым советская власть принесла хлеб и будущее.
Ну, она не принесла им хлеб и будущее. Там, конечно, разделилось, mm-hmm, все это. И, как сказал, казахи в большой мере сдвинулись просто. Те, кто не хотел выдерживать то, что происходило,
уходили.
Они шли через границу.
Да.
Что-то такое происходило также в Киргизии, в некоторой мере и так далее. В других местах по-другому. То есть каждое крестьянство выбирало свой путь самозащиты и борьбы за выживание.
Угу.
Что нормально.
Можно ли говорить на сегодняшний день, ведь аббревиатура РКК расшифровывается как Рабоче-крестьянская Красная Армия, что ставка на крестьянство как на класс была ошибочной, или это была чистой воды такая агитационная история?
Это было две вещи. Одно, это было, конечно, агитационная история.
Угу.
Второе, это то, что крестьянская молодежь, попадая в армию, часто реагировала очень сильно на призывы партии к лучшему будущему,
угу,
и очень часто вливалась в комсомол. И, возвращаясь, становилась кадром партии в ее борьбе за, скажем, коллективизацию.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот история знает, история советского крестьянства знает все-таки достаточное количество и успешных коллективных хозяйств. Были так называемые колхозы-миллионеры. Это что, случайно попадавшие, так скажем, успешные менеджеры? Или это были, скажем так, витрины? Чем объясняется тот факт, что такой колхоз был успешный, а такой колхоз был неуспешный?
Сельское хозяйство – это вид производства, где индивидуальные качества людей, которые заняты ним, играют куда более сильную роль, чем в индустрии. И в этом смысле, кто руководил и кто был вместе с ним, эта пятерка местных молодых людей, которые должны вести дело, определяла в большой мере. Я знаю Кубани сегодняшнего дня. Там есть, я знаю также колхозы-миллионеры, которые что действуют. Там, несомненно, способности такого колхоза очень хорошо действовать, эффективно действовать, было связано, с одной стороны, хорошая земля, всякие такие вещи, но центрально было руководство сельской организации местной.
По данным Земского Институт социальных исследований Российской академии наук, я не уверена, насколько это верно, это я читаю то, что нам прислали. В 30-31 годах на спецпереселение было выслано 331 026 семей численностью 1 803 392 человека. После 31 года массовых депортаций не было. Несколько слов, так скажем, о классовых депортациях, вот о крестьянских депортациях.
Ну, я думаю, что это чепуха. Быть не может. Пик высылки крестьян проходило, я думаю, в 1933 году. Так что в 1931 году, я согласен, быть может, такое количество было, семейств было выслано, но высылка семейств продолжалась и становилась более серьезной до 1933-го. Только после 1933-го, ну, пик высылки семейств как метода решения вопроса кулаков, так называемых, начал падать.
Говорят, что в освоении не очень освоенных земель и в стройках века очень большую роль сыграла, так скажем, вынужденная работать там крестьянство. Вы можете как-то оценить позитивно или негативно это утверждение?
Во-первых, это так. Несомненно, так называемые кулаки... Я все время повторяю так называемые, потому что назвать крестьянина, который просто, будучи удачным крестьянином, имел на одну или две лошади больше, и поэтому его, быть может, не взлюбил какой-то сосед, называть их чем-то другим, чем крестьяне, глупо. И не очень помогает нам понять действительность. Да? Но такое было, да.
Скажите, пожалуйста, вот начало войны на территории СССР, и, опять же, есть информация о том, что многие представители крестьянства, которые поначалу шли в колхозы, к началу войны уже разочарованные в том, что им обещали, то, что им дали, это играло свою роль в их переходе на сторону нацистов. Насколько это так? И есть ли какие-то цифры?
Цифр нет, но такое было. Несомненно, среди тех, кто стал полицаями, и тех, кто перешел на другую сторону, и тех, кто пробовал создавать русскую армию в рамках СС, то есть власовскую, были, несомненно, люди, которые пострадали в коллективизации, пробовали расплатиться за это таким образом. С другой стороны, многие из крестьян, которые пострадали очень тяжело, их реакция была другой. Они были готовы бороться за свою страну, потому что они не были готовы признать немецкую власть над Россией. И патриотизм оказался сильнее их, так сказать, классового чувства, нелюбви к тем, кто их мучал или мучал их родители.
А могу я вас попросить попробовать дать оценку, скажем так, изображению советского крестьянства в искусстве? Тут и в советском искусстве. Тут и Алексей Константинович Толстой, и другие, и картины, и книги. И... То есть плакаты чистой воды?
Я бы сказал так. Эти работы чаще всего плакаты. То есть они выполнялись, чтобы сделать то, чего хотят.
Пропагандистские акции.
Пропагандистские акции. Но когда человек прилично хороший писатель, то он начинает писать хорошие вещи, несмотря на то, что это, собственно, заказ.
Ага.
Возьму пример. Про Антоновщину есть книга, я думаю, «Вирты. Одиночество».
Ага.
Это умная книга, которая, между прочим, дает мне прекрасный материал о Антоновщине, то есть крупнейшем восстании крестьян против советской власти. Я бы сказал, не потому, что он выполнял заказ, а несмотря на то, что он выполнял заказ, он писал хорошую прозу.
Пожалуйста, расскажите.
И хорошую прозу не в смысле прозы только, не в смысле литературной, в смысле истории.
Расскажите, пожалуйста, об интеграции в советское общество крестьян в республиках, присоединенных к СССР. Далее идет перечисление. Прибалтийские республики, Молдавия. Пожалуйста.
Ну, я думаю, что там бы, во-первых, есть, надо начать с чего-то другого. Надо начать с республик, которые не были присоединены, но которые были частью России, но в которых был взлет этнической культуры, литературной культуры, где-то под влиянием и в рамках Советского Союза. Скажем, то, что начали писать определенные народы, которые не писали до сих пор, повлияло.
Могу ли я вас в рамках только что сказанного спросить, знаете, о чем? О мутной истории с делом бандуристов, кобзарей.
Да.
Было, не было?
Было.
Речь идет о расстрелянном съезде кобзарей. Вот два слова, пожалуйста, об этом, Теодор Матвеевич.
Я не знаю о съезде кобзарей.
Якобы их созвали на съезд, этих слепых музыкантов, и уничтожили, поскольку они выполняли роль СМИ.
Я об этом не знаю, но если такое было, я не удивлюсь. Потому что кобзары играли роль не просто поэтов, которые рассказывали сказки. Кобзары были в большой мере группой людей, которые несли в себе память крестьянство. И, так сказать, передавали следующему поколению песни, легенды и так далее о прошлом. То, что они их не взлюбили, те, кто не хотел бы.
Да, понятно. Я получила
ответ. Ясные причины.
Давайте теперь к тем же странам, нынешним странам Балтии.
В странах Балтии было какое-то особое положение, потому что было жесткое сопротивление населения не только по причинам классовым или по причинам социальным, но также по причинам национальным. И в этом смысле то, что прошла массовая высылка и ссылка балтийских крестьян, которые попали в Сибирь, в разные места, создало положение, где там было, был материал человеческий, полон сопротивления и гнева на советскую власть.
До какого времени, видимо, до какого поколения выходцы из семей раскулаченных подвергались социальной дискриминации в СССР? Ведь, по-моему, сын за отца не отвечает, это именно оттуда история, да?
Да, но это особая история. С одной стороны, было сказано Сталиным, сын за отца не отвечает, с другой стороны, сын очень часто отвечал за отца. Но я бы хотел привести еще один пример. Одним из людей, по-видимому, раскулаченных, я 100% не знаю его биографии, был Ельцин. Потому что его семья вдруг сдвинулась с того места, где они должны были жить. И где они, несомненно, были преуспевающими крестьянами. И попали в районы, в которые, конечно, они сами бы не выбрали. Но после этого он пошел по своей карьере. Через все то, что он прошел, секретарь обкома, то есть строитель, удачный строитель, секретарь обкома и в конечном итоге член политбюро и так далее. Так что ясно, что были случаи, когда наоборот. Я должен сказать, что если я прав, и это сын крестьян.
Понятно.
То я думаю, что есть какая-то историческая, драматическая логика.
У нас с вами
в том, что я видел когда-то, когда он встал на съезде партии и прошел через ряды и положил свой билет. Это как будто бы особая группа христианства положила билет компартии перед лицом.
Этой партии, да. А у нас с вами остается буквально 3 минуты. У меня вопрос. Почему вы занялись темой крестьянства?
Ну, в главном, потому что здесь есть 2 причины. Где-то очень далекая причина была в том, что мой отец в своем чуть ли не детстве, когда был студентом в Петербурге, был эсером. Я от него слышал рассказы, он мне напевал всякие песни крестьянского движения и так далее, и так далее. Но это, конечно, само по себе бы не повлияло. Меня всегда интересовала альтернативные формы экономической организации и социальной организации людей. Я думаю, что центральная альтернативная форма социальной организации людей – это крестьянство, которое существовало в наше время, около нас, но по-другому, как-то действовало по-другому. Мне это показалось необыкновенно интересным. И то, что для начала было просто интересом студента к чему-то необыкновенному, превратилось в профессиональную специализацию мою.
Ну и последний вопрос. Назовите, пожалуйста, 1 книгу, которую, с вашей точки зрения, нужно прочесть человеку, не специалисту, интересующемуся этим вопросом, Сталин и крестьянство.
Я думаю, Александр Чаянов, «Теория крестьянской кооперации». Потому что, чтобы понять, что хорошо, что плохо в том, что сделал Сталин, надо видеть альтернативу этому. То есть пока люди думают, что единственный способ создать индустриализацию в России.
Вот на этом, к сожалению, наше время истекает. Я благодарю Теодора Шанина и напоминаю, что цикл передач именем Сталина создан при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия». Спасибо вам.
Спасибо вам.
Выхода нет.